Итак, Рукми проиграл. Кришна выиграл сражение. Рукми был опозорен, он не вернулся в Кундину, дал обет кшатрия, потому что он не смог победить Кришну. Он удалился в аскезу. То есть смысл в том, что если человек не может выполнить свое предназначение, он должен уйти из активной жизни, в отшельничество, отстраниться. Эта потребность у каждого есть в свое время, у каждого человека есть такая потребность удалиться, как-то отстраниться, успокоиться. Но современные люди не знают, куда, как отстраниться, то есть как это осуществить. Но такая потребность есть с возрастом особенно. Почему? Что тело временно. Вы увидите сами, может, уже знает кто-то. Со временем жизненная сила, она будет ослабевать. Как говорят такие люди, ну, как бы надоело уже жить. Как бы хочется жить, тоже мне надоело, потому что в гуне страсти не могу продолжать жизнь. По-прежнему не могу. Надо отстраниться. Они не знают, как отстраниться, от чего отстраниться и куда отстраниться. Но, конечно же, арии знали вот эти этапы жизни, они были подготовлены. Собственно, они видели эти примеры с каждым великим царем, великой личностью, все отстранялись. Это видели дети, подростки, они видели своих родителей или дедов, как это происходит. Они также готовились к такому же решению жизни. Мы так или иначе видим, что люди умирают, мы тоже в каком-то смысле должны быть готовы к этому. И вот ведическая культура. Значит, у человека есть определенная обязанность, какие-то обеты, долги, он должен их выполнить, эти обязанности, затем отстраниться в нужное время, в нужный срок. Как правило, это сопровождается некоторым разочарованием в жизни. Но если даже мы что-то великое сделали, все равно разочарование ожидает нас на материальном уровне. Потому что в каком-то смысле материальный мир нельзя изменить. Нельзя его улучшить. В каком-то смысле, потому что это цикл. Это рождение и смерть, это цикличность времени, юги повторяются. Ну что, Кали-юга. Мы, конечно, что-то хотим улучшить. Но затем пройдет 10 тысяч лет по плану свыше. И снова Кали-юга вернется в своей полной силе. И поглотит все самое лучшее опять. Все. Это его время. Но потом позже придет Калки-аватар к концу, начнет новую сати-югу, уничтожив все нежеланное население. Снова придут мудрецы Бадрика-ашрама, спустится в этот мир опустошенный, и начнется снова золотая эпоха, постепенно восстановится золотая эпоха. И люди же будут жить долго и счастливо, но в то же время они не будут достигать практически никто Кришналоки, Кришны. В Сати-югу они медитируют на Нараяну, скорее достигают Вайкунтха-локи. В Сати-югу строже правила. Любовь к Богу — редкое достижение, редкое. Но век Кали, в нашу эпоху сейчас, вот этого просвета, это становится достоянием практически каждого человека. Распространяется сразу же прямо любовь к Богу по преемственности от Господа Читания началось. Такое уникальное время. Но в то же время мы должны знать, что мир в каком-то смысле неисправим, и улучшить его невозможно. Он просто будет повторяться снова и снова, снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Подъем, упадок, подъем, упадок, матрас, парша, стука, антия, кашетошность, сука, дука, да, постоянно. Поэтому в надежде на то, что мы что-то здесь улучшим, мы все же уходим разочарованными, осознавая ход времени, влияние провидения и природу материального мира, что нам здесь на самом деле в конечном итоге не место. Так Прабхупада сказал. Это не место для джентльмена. Если даже вы здесь строите золотой век, все равно это рано или поздно кончится, быстро кончится на самом деле. Жизнь кратковременная. Поэтому в конечном итоге душа должна отстраниться, как бы уйти. Сарва-тарман паритяджа. Оставь все, Кришна, просто предайся мне, возвращайся ко мне, оставь все эти обязанности здесь, выполни и оставь. Не привязывайся, не возвращайся снова и снова к тем же самым обязанностям. В каждой жизни ты должен жениться, работать, жениться, работать, жениться, работать. В каждой жизни снова и снова и снова ты остаешься в цикле рождения и смерти. Оставь. Иди ко мне, Сарватхарман Баджа. Сарватхарман, все обязанности, все религии, все что угодно. Останови это. Это вот такой как бы выход, естественно. Но когда мы рассуждаем и читаем, вспоминаем игры Кришны, здесь другое. Здесь не влияние времени, нет, не влияние материальной природы, законов. Здесь мы пытаемся понять игры Кришны, вечные развлечения. То есть то, что происходит в вечности, что же там происходит, что за жизнь в вечности, какое там разнообразие. Есть ли там какие-то формы, есть ли там вещество, интересует многих, это не что-то такое прозрачное, эфемерное, бестелесное. Нет. На самом деле, если сравнить духовную форму с материальной формой, материальная форма не существует по сравнению с ней. Асад так и называют мудрецы. И духовная форма сад, как раз она и существует. Прабхупада объясняет в одном месте, говорит, несложно понять, это материальное тело, оно создается по образу и подобию духа. Так же, как вы одеваете костюм на тело, и костюм в точности повторяет ваше тело, вашу форму. Но на самом деле костюм не обладает формой. Нет. Это покрытие. Покрытие. Сам по себе он бесформенен. Сама по себе материя, она бесформенна. Мертвая материя не обладает формой. Мы видим форму, это покрытие той духовной формы, но несколько искаженная кармой. Искаженная, не точно такое же. Как искажается отражение, так же это тело, подобно некоему отражению от кармы, то есть это сияние души существует, и вот оно искажается, это сияние этой кармы в форме физической формы воплощения, то, что мы видим. Поэтому видим несовершенство как бы в каких-то формах, недолговечности. И какие-то оттенки не очень приятные бывают в каждой форме. Но здесь речь идет о деяниях Кришны, которые не сходят в духовном теле. Он не является человеческим существом. Мы тоже, собственно говоря, изначально не являемся ни мужчиной, ни женщиной, человеческими существами. Мы некое подобие тех существ, которые изначально живут в духовном мире. Там есть такие, очень похожие на нас, мужчины и женщины, но в духовных телах, которые не имеют материальных гун, недостатков. И они вечны, эти тела. Это духовный мир. Прабхупада говорит, что духовный мир составляет 90% всего населения. И 10% всего населения – это материальный мир. Небольшая часть, говорит, подобно тому, как большая часть населения живет на свободе, и какой-то процент находится в тюрьме, в неволе. И вот материальная природа – это 1/4 часть всего творения. И здесь примерно 10% всех живых существ, если можно так выразиться, если можно измерить, находится здесь. Но большая часть свободна. 90%, может быть, больше, она свободна. И здесь мы пытаемся понять, согласно этим вот деяниям Кришны, как же действует духовное тело. Ему не нужно, допустим, выживать. Душе не нужно работать, чтобы пропитаться. Душе не нужно бояться о болезнях или смерти. Так что же там происходит? Какова там деятельность? Что делает душа в духовном мире? Вот Кришна приходит здесь и совершает такие игры. Свадьба всех цариц, 8 глава. Шри Нарада продолжал. О, царь Митхила, теперь послушай благоприятную историю о других царицах Господа Кришны. Тот, кто слушает эту историю, очистится от всех грехов, а продолжительность его жизни увеличится. Ну, во всяком случае, мы не должны умереть, пока читаем эту историю. Поскольку здесь утверждают, что она увеличится продолжительность жизни. Когда Бог Солнца подарил драгоценный камень Семантаку, Сатраджиту, Господь Кришна попросил, чтобы этот камень был отдан царю Уграсене. Однако из-за жадности царь Сатраджит не отдал Уграсене драгоценный камень, который ежедневно производил 8 бхаров золота, что-то примерно около 16 килограмм ежедневно. Кто-то считал, я точно не знаю. 16 килограмм ежедневно золота производил этот камень Симантака. Повесив камень Симантака себе на шею, брат Сатраджита Прасена сел на коня и отправился на охоту в лес. Но, к несчастью, в лесу на Прасену напал огромный лев и убил его. Затем Джамбаван убил льва и отнес драгоценный камень в свою пещеру. Вот начинается история драгоценного камня. Очень драгоценного камня Симантака. Как вы видите, этот камень был чудесный. Там, где этот камень находился, люди не болели даже, не испытывали тройственных страданий. Подарок Бога Солнца. То есть этот камень неземного происхождения. И он производил золото. Примерно около 16 килограмм ежедневно у Сатраджита был алтарь, целиком отлит из чистого золота. Но более того, когда этот камень человек одевал себе на шею, его не могла коснуться никакая болезнь. Или старость даже. И он такое придавал сияние телу, что казалось, что это перед вами полубог, необычный человек. То есть тело приобретало чудесные свойства от этого камня. Можете посоветоваться с Ударидхамой по этому поводу, по камням. У него есть несколько камней Симантака для редких случаев. Если кого-то нужно исцелить от особых болезней, то вот, к нему обращайтесь. Он дружит с Богом Солнца тоже, видимо. Что он обладает ситхами. Может диагноз ставить прямо вот, не глядя на человека. Вот. Это шутка, да, поняли? Вот. Но в каждой шутке есть какой-то намек, так я понимаю. И вот этот драгоценный камень, он привлекал, видите, Сатраджит не отдал по просьбе даже Кришны этот камень Уграсене, потому что самое лучшее нужно давать царю. Вот все, что у нас самое лучшее есть, диковинное, нужно отдать царю. Ну, когда царь праведный, так люди делали. Но Сатраджит был очень привязан к этому камню, очень гордился. Потому что его путали с Богом Солнца, когда он ходил с этим камнем. И он не мог расстаться с, как бы, с этой красотой своей, с этой гордостью, и носил на себе. Но брат его, Сатраджита Прасена, тоже иногда просил этот камень покататься просто, поездить, на охоту съездить, тоже вот почувствовать эту силу камня. Но лев на охоте Прасены тоже заинтересовался этим камнем. Вот удивительно, вот зачем вроде льву камень? Собственно, не только льву можно спросить, и нас, и нам-то зачем все эти вещи? Но даже лев, видите, может испытывать какую-то привязанность, убил Прасену. Забрал камень, в пещеру себе унес. Вот спрашивается, странная вещь. Джамбаван увидел сияние из пещеры льва. Джамбаван сверхчеловек, как бы это. Ванар очень сильное существо. Он между человеком и обезьяной есть еще вид. Ученые, собственно, что-то вроде обнаружили в Африке, говорят. И считают, что именно из этого вида человек произошел. Но это ванар, скорее всего, был. Этот Джамбаван очень могущественный, еще со времен Господа Рамачандры он жил там. Голыми руками убил льва легко, и камень взял пещеру и отдал играть ребенку. Он ему, собственно, тоже был особенно не нужен. Но вот такая сила была этого камня, начались сразу бедствия. Как только появляются деньги, золото, драгоценности, начинаются истории. А здесь тоже история камня Симантака. И после этого, когда Джамбаван убил льва, камень забрал, Сатраджит сказал, когда мой брат, повесив на шею драгоценный камень, отправился в лес, Кришна убил его. Вот почему мой дорогой брат не вернулся. Почему Сатраджит так сказал? Потому что Кришна с самого начала сказал, отдай камень Уграсене. Сатраджит не отдал, но подумал, значит, Кришна, вот он хотел этот камень. Значит, он убил моего брата, забрал камень и отдал Уграсене. И он это провозгласил на всю Двараку. Ну, мы знаем с вами, что Дварака – это обитель Кришны. Это город, Кришны с его преданными, с ними там живет, собственно, Дварахи. Это очень близкие вот спутники все. Но даже среди близких спутников есть такие, как Сатраджит. Очень интересно, смотрите. Ну, необычно, имейте это в виду. Не идеализируйте духовный мир. Сатраджит не слушает Кришну, даже обвиняет его, критикует. Потому что Кришна – это тоже горожанин. Он даже не царь Дварахи, царь Дварахи Уграсена. А Кришна, видите, его даже можно критиковать тоже. Что-то про него даже плохое думать. Вот что такое близкие отношения с Кришной. И, ну и, конечно же, это лила. А лила означает, что произойдет какое-то чудо, очищение. Кришна не будет так просто смотреть на вот эти недостатки, если он лично присутствует. Так же, как солнце, если лично присутствует, тьмы не будет. Нет, 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 нет. Тьма сразу развеется. Если лично Кришна присутствует, Дварахи, он лично совершает какие-то лилы, чтобы освободить своих преданных от ложной гордости, от пороков, от недостатков, говорит, лучом знания, просвещаю их изнутри сердца, даю разум. И когда доброе имя Господа Кришны было запятнано, он вместе с несколькими спутниками покинул город и отправился в лес. То есть Кришне нужно было доказать, что он не убивал преданных. Он лично пошел в лес со спутниками. Там он увидел убитых Прасену, его лошадь и льва. Войдя в пещеру Джамбавана, чтобы вернуть драгоценный камень, Кришна в течение 28 дней сражался с Джамбаваном, царем Рикш. Так еще их называют. Рикш. Сверхъестественные такие существа. В конце концов, Джамбаван отдал драгоценный камень и свою прелестную дочь Джамбавати Господу Кришне. Он сражался с Джамбаваном 28 дней. Кришна выглядит очень утонченная его форма, как лотос. Джамбаван выглядит очень мощным, как гора мускулов, крепкий очень. Со времен Господа Рамачан, он еще служил там, мост строил с ним. Очень сильное существо Джамбаван. И он Чиранджив, он не умирает. Поэтому он дождался воплощения Господа Кришны, но из-за гнева, из-за этого камня драгоценного не узнал Господа. Кришна даже не отбирал камень, он просто нашел камень у ребенка в руках в пещере, встал и смотрел на него, улыбаясь. И тут Джамбаван разъярился, кто-то пришел отнять камень, и поскольку он был в гневе, не мог в это время контролировать свои чувства, он не узнал Господа Рамачандру в другом воплощении. Как говорит Раданат Махарадж, мы должны подобиться собаке. В какую бы одежду хозяин ни переоделся, мы должны узнать его. Ну вот здесь история об этом. Джамбаван сразу не узнал, он начал сражаться с ним. Думаешь, кто это? Кто это бросил мне вызов? Он был горд также своей силой. Поэтому сразу же бросил тот же вызов ответный. И начался бой камнями, там, корнями деревьев, кулаками. Там. Все тряслось, конечно, это была мощная битва. 28 дней и ночей без перерыва. Такой был сильный Джамбаван. Но он стал удивляться по себе. Я-то сильный, понятно. Я могу целый месяц сражаться без устали. Я строил мост через океан. Нет проблем. Но это кто? Он вообще не выглядит уставшим через 28 дней. Такой же свежий, сияющий, как лотос. На нем нет ни одного ранения, ни тени усталости. Я уже еле дышу, я уже истощен. Я спросил, кто ты? Я думаю, что ты мой Господь Рама. Кришна сказал, Хари Кришна. Познакомились, а? Ты узнал. И Джамбаван, чтобы загладить свою вину, что вот он сражался с Господом. Ну, Кришна был доволен этим сражением. Тоже нравится драться. Он не чувствует такой боли, как мы, ему легко драться. Джамбавану было нелегко. Он чувствовал боль, побои и так далее. И Кришна... И так вот рукой просто по его телу нежно провел. И снова Джамбаван был свежий, радостный, здоровый. И камень Симантаку вручил ему торжественно, с любовью и преданностью. Но этого было недостаточно. Подумал, нет, нет, я сделаю больше. Он увидел свою дочь Джамбавати, красавицу. Вручил Господу Кришне Джамбавати. Она дочь царя Рикш Джамбавати. Затем Господь вернулся в Двараку. Восстановив свое доброе имя, Господь отдал драгоценный камень Сатраджиту. Сатраджит, смотри, я нашел камень в пещере Джамбавана, возьми обратно. Сатраджиту было очень стыдно. Испуганный и онемевший от смущения, Сатраджит выдал свою дочь Сатьябхаму за Кришну, чтобы умилостивить его. Вот как это произошло. Как загладить свою вину, знаете? Вот так вот можно загладить свою вину. Если у вас есть дочь, можно. Если нет, я не знаю. Как. Сатьябхама. Шри Кришна, очень любящий своих родственников, отправился в Хастинапур и остался там на сезон дождей, чтобы помочь пандавам. Однажды Кришна и Арджуна поехали на охоту на берег Ямуны. Там Арджуна обнаружил Калинди, которая совершала аскезы ради того, чтобы Кришна стал ее мужем. Арджуна показал ее Кришне, и Кришна принял ее, взяв с собой в Двараку. На самом деле, когда Кришна и Арджуна увидели ее, прогуливавшись по берегу, она совершала там аскезы, жила в отдалении на берегах Ямуны, Калинди, то Кришна сказал Арджуне: «Арджуна, иди, познакомься с ней, спроси, что она хочет. Я подозреваю, что он здесь ищет себе мужа». Вот странный вопрос, да? На берегах Ямуны, там, где безлюдные места, она искала себе мужа. Не среди людей. Очень интересный момент. И совершала аскезы для того, кого она хотела иметь мужем именно. И Арджуна подошел к ней и сказал: «О, юная красавица, о, пышнобедрая красавица». Это был этикет, вайшнавский этикет. Так нужно обращаться к женщинам. Это означает, что у вас нет никакого вожделения. Если у вас нет никакого вожделения, можете так сказать. Но если вы чувствуете вожделение, лучше таких слов не произносить. О, пышнобедрая красавица. Если говорите с вожделением, получите сразу по этой штуке. Но Арджуна не было вожделения. Он служил Кришне, он в служении Кришне, он к ней обратился согласно этикету, подчеркнув ее красоту. Я, говорит, подозреваю, что ты здесь ищешь себе подходящего мужа. Так вот, я тебя познакомлю. Так, так. И он просто сразу же взял ее и увез в Двараку. Возвратившись в Двараку, Кришна женился на дочери Бога Солнца, Калинди, следуя всем благоприятным ритуалам. После того, как Кришна похитил Рукмини, он похитил очаровательную Митравинду, принцессу Аванти Деши, на ее свайамвари. Опять же украл со свадьбы. Затем, одолев семь быков на борцовской арене, Кришна женился на Сати, дочери царя Нагнаджита. Потом Господь Кришна, как это произошло с Калинди, женился на Бхадри, принцессе Кайкеи, проведя благоприятные обряды. О, царь, поразив рыбу и победив множество соперников, Кришна женился на добродетельной Лакшмани, дочери царя Брихатсены. Затем Господь убил демона Пхаумасуру и освободил из его замка 16 100 прелестных принцесс. Посредством духовной энергии Йогамайи Кришна распространил себя во множество форм, чтобы жениться на них. Каждая его жена родила ему по 10 возвышенных сыновей, которые были наделены всеми его добродетелями. Рукмини родила первенца Прадьюмну, которую он наследовал все трансцендентные качества отца, который был воплощением Камадева. Затем жестокий Шамбара похитил ребенка Прадьюмну и бросил его в океан. Сын Шри Кришны Прадьюмна был проглочен огромной рыбой, но не умер. Оказалось, что эту рыбу поймали и супруга Прадьюмны, супруга Камадева с прошлой жизни, вызволила его из брюха этой рыбы. Прадьюмна рос не по дням, а по часам, и быстро достиг юношеского возраста. Потом он узнал, что сделал с ним его враг. О, царь, убив своего врага Шамбару, Прадьюмна отправился со своей супругой в Двараку. Его деяния были удивительными. Прадьюмна, великий воин на колеснице, похитил дочь Рукми с места ее свайамвары Баджакати и женился на ней. От Прадьюмны родился сын по имени Анирудха, который был наделен силой 10 000 слонов и прославлен как голубой лотос в осенний сезон. Он был воплощением Брахмы. Такова удивительная история о том, как Кришна, источник экспансии Чатурвьюхи, женился на 16 108 принцессах. Этот Прадьюмна в прошлой жизни был Камадевом и испепелил его Господь Шива третьим глазом. Он родился в Двараке и тут же демон Шамбара, поскольку было предсказано, что этот Прадюмна убьет его, он так организовал и бросил его в океан. В океане проглотила рыба, большая рыба. И демон Шамбара, у него была кухня, эту рыбу выловили, она попала на кухню Шамбары. Там была эта женщина, вот я прочитал. А? Прадюмна, супруга Прадюмны. Майявати, ну здесь не указывается, но Майявати вспомнил. Майявати эту рыбу разделывала на кухне и нашла ребенка. Почувствовала материнские чувства к нему. Это, собственно, был ее супруг с прошлой жизни. Она почувствовала к нему сразу нежность, стала купать, мыть, и чудо произошло. Через несколько часов уже был юноша, взрослый. Она почувствовала супружескую любовь после этого. Он сказал: подожди, только что ты ко мне относилась как мать, так не бывает. А теперь чувствуешь супружеские желания. Почему так? Он говорит: ну, на самом деле-то мы супруги. Я просто вспомнила прошлую жизнь. Ты мой супруг с прошлой жизни. И таким образом он уже вернулся с женой. Вот так вот браки, видите, устраивались легко. Вот, Сари, так я рассказал тебе эту священную историю, устраняющую все грехи и увеличивающую продолжительность жизни. О чем еще ты хотел бы услышать? Вопрос хороший. О чем бы мы хотели еще сегодня услышать? Вот вопрос. У нас нет выбора. Про Кришну. Все про Кришну. Когда вы говорите о преданных, это тоже про Кришну. Кришна — удивительная личность. Он безграничен. Если даже Ананта Шеши тысячу ртами одновременно будет описывать качество Кришны, он не справится с этим. Кришна повсюду. И Джива, Татва — это тоже его экспансия. Поэтому описать полностью Кришну никто не сможет. Шри Бахулашва сказал: прославленный город Дварака известен во всех мирах. Шри Кришна, изначально верховная личность Бога, живет там. Я слышал, что Дварака проявилась из трансцендентного тела Кришны. Как и при каких обстоятельствах она проявилась на земле? О, господин, пожалуйста, расскажи мне об этом. Ну, Дварака — это часть Галоки Вриндавана. Так, мы слышим, что на Галоке Вриндаване есть различные области тоже. Такие как Матхура, Гакула, Вриндаван. Есть также Майяпуратхама, Навадвипатхама с островами. И есть также Дварака. Галока имеет такие как бы области. Как она проявилась здесь? Ведь она изначально из тела Кришны создана. Шринарда сказал: ты задал замечательный вопрос. Слушай историю о явлении Двараки на этой земле. Великий грешник или даже убийца очистится от своих грехов. Жил на земле царь по имени Шарьяти, который в течение 10 тысяч лет правил землей в соответствии с религиозными принципами. У Шарьяти было трое очень благочестивых сыновей. Уттанабархи, Анарта и Бхуришена. Царь Шарьяти передал Уттанабархи восточную часть своего царства, Бхуришене южную и Анарте западную. Царь Шарьяти сказал своим сыновьям: «Вся земля принадлежит мне. Я правил ею, защищал ее согласно законам религии. Благодаря своему могуществу и я завоевал эту землю. В будущем вы трое также должны защищать землю и править ею». Выслушав слова отца, средний сын Анарта, который отличался особой мудростью, смеясь, сказал мудрые слова: «О, отец, эта земля не принадлежит тебе. Ты не защищаешь ее и не правишь ею. Ты не завоевал ее своим могуществом. Только Верховный Господь, единственный всемогущий владыка этой планеты. Земля — собственность Господа Кришны. Он правит ею и защищает ее. Он завоевал ее своим могуществом. Никто не может сравниться с его силой. Он творит, поддерживает и разрушает эту вселенную. Он — Верховный Брахман. Он — время и Господин всех покорителей. Он входит в сердца всех живых существ и в каждый атом. Он прибежище всех существ и место вдохновения для всего сущего. Он источник вселенных и объект всех жертвоприношений. Он всех совершенная верховная личность Бога. Из страха перед Ним дует ветер, светит солнце, Индра посылает дожди, и из страха перед Ним смерть ходит по земле. О царь, освободись от влияния гордости и ложного эго, и всем сердцем поклоняйся Шри Кришне, Верховному Господу. Это сын сказал отцу. Тут вспоминается история Прохлады Махараджа. Прохлада Махараджа тоже учил своего отца, проповедовал ему. Пронзенный стрелами слов своего сына Анарты, Шариат, несмотря на сказанную его сыном истину, с дрожащими губами от гнева произнес: «О, глупец, убирайся с глаз моих долой! Как ты посмел наставлять отца? Нет больше места тебе в моем царстве. Проси помощи у Кришны, которому ты поклоняешься. Может быть, он даст тебе новое место, которому нет на этой земле». Он сгнал его из земли, получается. Земля принадлежала целиком ему. «Ну, теперь все, иди у Кришны проси». Один преданный рассказывает, он пришел в сознание Кришны. И отец, мать не могли этого пережить. Сказали: «Дорогой, куда ты пошел? У тебя высшее образование, ты должен закончить его. Мы тебе уже купили машину, позаботились о тебе. Мы уже собрали деньги тебе на квартиру. А ты куда пошел? Оставь все это. Оставайся с нами. Делай то, что мы тебе говорим. Тебя ждет хорошее будущее». Он сказал: «Нет, я пойду к Кришне». «Так вот, у тебя больше нет машины, больше нет квартиры, ему сказали. У тебя больше нет ничего, даже родителей. У тебя есть только Кришна. Уходи». Что-то вроде этого произошло. Но это было давно. Этот преданный поныне практикует сознание Кришны. Он очень известный человек. Не скажу, кто это. И заботится о своем престарелом отце, который боготворит и его, и Кришну. Хорошая история, видите? На это Анарта невозмутимо ответил разгневанному отцу: «Я не буду жить в твоем царстве, раскинувшемся по всей земле». Изгнанный отцом Анарта отправился к побережью океана и вошел в его воды, где совершал аскезы 10 тысяч лет. На земле места не было, он ушел в океан. Такова история. И там, в водах океана, он совершал очень долго аскезы. Удовлетворенный его преданностью, Господь Кришна явился перед ним и сказал: «Проси любое благословение». В экстазе любви, покрывшись мурашками, бегущими по телу, Анарта быстро поднялся и упал к лотосным стопам Шри Кришны. Анарта сказал: «О Господь Васудева, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Я склоняюсь перед Тобой, проявляющим себя как Господь Санкаршина, Прадюмна, Анирудха. Я падаю ниц перед Тобой, защитником преданных. Наказанный Отцом, я принимаю прибежище у Твоих лотосных стоп. О Господь, пожалуйста, даруй мне страну за пределами царства моего отца, где я мог бы жить. Я простираюсь в поклоне перед Тобой, избавляющим от страданий предавшихся Тебе душ и милостиво даровавшего Труи Махараджи лучшую из обители». То есть видим, что Анарта обращается в знание, он знает, что Кришна, он когда-то даровал духовную планету Труи Махараджу. Может исполнить любые желания. И он говорит: дай мне мою землю. Верховный Господь милостивый и униженный, к униженным, довольный Анартой, своими сияющими устами сказал склоненному перед ним Анарте голосом, глубоким, как раскаты грома: «Я доволен твоей преданностью, но у меня нет другой земли в этой вселенной, о царь. Я явлю на этой земле часть моей прославленной обители Вайкунтхи протяженностью 800 миль. Другой земли нет в этой вселенной, он говорит, одна. Но я тебе подарю свою землю, свой кунхи, 800 миль протяженностью». Произнеся эти слова, Верховный Господь, нежно любящий своих преданных, взял Сударшана чакру, поднял часть Вайкунтхи, протяженностью 800 миль, и поместил ее в бушующий океан. Так, спустя 10 тысяч лет, Анартха обрел царство со всеми богатствами Вайкунтхи и произвел династию благородных сыновей и внуков. По милости Господа, эту страну назвали Анартха. Когда отец Анартхи и Шарьяти услышал об этом, он сильно удивился. У Анартхи был сын по имени Ревата. Ревата поднял гору, которая была сыном горы Шайла, и поставил ее в стране Анартхи. Эту гору назвали Райвата в его честь. Построив город, столицу Кошастхали, Ревата правил царством Анартхи. Царь Ревата взял свою дочь на Брамалоку, о чем я уже рассказывал тебе, как Господь Баларама женился на его дочери. Полубогам известно, что священная Дварака – это врата, ведущие к освобождению. Вот такие истории происходили на земле когда-то. Удивительные. Нарада сказал: «Итак, я поведал тебе историю явления Двараки. Тот, кто слушает эту историю, избавляется от всех грехов. А о чем еще рассказать тебе? Уже освободился от всех грехов. Какой еще вопрос? Есть ли у освобожденных вопросы, когда человек освободился от грехов?» Шри Бахулашва сказал: «Все святые места проявлены в прославленной Двараке. О, лучший из мудрецов, опиши мне самое важное святое место в Двараке». Шри Нарада сказал: «Простираясь по всему пути до Прабхаса Тиртхи, священная земля Двараки занимает пространство 800 миль. Любой, кто увидит Двараку, обретет богатство, равное богатству Нараяны. Даже осел, который умирает в Двараке, достигает освобождения и становится четырехруким жителем Вайкунтхи. Тот, кто видит Двараку, слышит о ней или произносит слово Дварака, будет воспринимать все в этом мире как никчемную шелуху». Готовы так все воспринимать? Дварака. Дварака. При оставлении тела он достигает высшего места назначения. Если просто вспомнит Двараку, зовет священное место. Однажды Господь Кришна явился перед царем Реватой. Увидев, что его преданный Ревата погружен в блаженство духовной любви, Шри Кришна уронил несколько слез, которые медленно скатились по его щекам. Одна из слезинок Господа превратилась в реку Гамати. Просто посмотрев на эту реку, человек освобождается от греха убийства брахмана. Тот, кто прикоснется к священной пыли на берегу реки Гамати, освободиться от грехов, совершенных за тысячу рождений. Тот, кто во время омовения произнесет слово «Гомати», достигнет того же результата, что и омовение в реке Гомати. И в этом нет сомнений. Тот, кто омывается в прояге в месяц Махха, январь-февраль, когда солнце находится в созвездии Козерога, достигнет результата проведения 100 жертвоприношений Ашваметха. Тот, кто омывается в реке Гомати в этот месяц, когда солнце находится в созвездии Козерога, и придет в 1000 раз больше блага, чем омовение в прояге. Даже Господь Брахма не способен описать всю славу священной реки Гамати. На берегу Гамати есть священное место под названием Чакра-Тиртха. Все камни там являются экспансиями Сударшана-Чакры Господа. Им следует поклоняться с великим почтением. Даже самый грешный человек, омывшись в день Двадаши Чакра-Тиртхи, которая отмечена диском Господа, достигнет обители Шри Кришны, держащего в руке чакру. Деградировавшие люди, которые совершали грехи и миллионы рождений, достигнут освобождения, если придут в чакра-тиртху пешком. Шри Бахулашва сказал: «О, чистый сердце мудрец, пожалуйста, расскажи мне, как чакра-тиртха, которая находится на берегу реки Гамати, стала такой прославленной и благотворной?» Нарада ему не ответил. Мудрецы рассказывают древнюю историю о том, как просто созерцая чакру тиртху, человек освобождается от всех грехов. Однажды жил великий царь по имени Алакеша. Известный своим благочестием и богатством, он совершал Вишну-ягью на вершине горы Кайлас. Покинув свой обитель, Господь Вишну лично прибыл на это жертвоприношение. Туда же прибыл Господь Брахма, Шива, Индра, Варуна, Ваю, Ямарадж, Сурья, Чандра, Кшити, богиня земли, которая правит людьми, а также Гандхарвы, Апсары и Ситхи. Вот царь Деварисши и Брахма Риши тоже явились туда. Также пришли Кувера, его сын Нала Кувара. Вирабхадра был охранником, Ганеша оказывал служение, Маруты раздавали угощения, а Картикея проводил обряд поклонения собравшимся. Два министра Куверы, Кантананда и Паршвамаули, следующие в писаниях, также присутствовали там. Таким образом, жертвоприношение, проведенное согласно правилам и предписаниям, совершалось успешно. Омывшись, благородный царь раздал жертвенные дары полубогам и браманам. Когда жертвоприношение закончилось, и мудрецы, и полубоги были довольны, там внезапно появился Дурвасса Муни. Сейчас какая-то, похоже, будет проблема, я еще не знаю. Это неожиданные гости, всегда все пугаются. Дурвасса Муни появился, боже мой, что сейчас будет? С посохом, зонтом в руке, облаченный в оленью шкуру и сандалии. Если бы сейчас сюда вошел Дурвасса Муни, мы бы не знали, что делать, честно. Мы просто, наверное, разбежались бы отсюда. Да, он неуравновешенный мудрец называет его. Он может благословить, не глядя, если будет доволен. И может также не глядя проклясть, если будет недоволен. Поэтому опасно с ним общаться. Дурвасса Муни с посохом и зонтом в руке, облаченный в оленью шкуру и сандалии. Он держал камандалу и подстилку из травы куша. Изможденный, голодный, с длинной бородой, он выглядел очень худым. Испугавшийся Кувера приблизился к мудрецу, провел ему обряд поклонения, с почтением обошел вокруг него и поклонился. Кувера сказал: «О, браман, придя сюда, ты увенчал успехом мою жизнь, дом и это жертвоприношение». Он из страха это сказал. Это описывается. Именно из страха. Удовлетворенный таким приемом, великий мудрец Дурвасса сказал о религиозных обязанностях человека. В ответ на это он дал очень ценное наставление. Дурвасса ему не сказал: «Ты великий царь, благочестивый, благородный и преданный браманом. Поэтому Вишну удовлетворен твоей ягьей. О, Кувера, в прошлом я никогда ни о чем тебя не просил, но сегодня, зная, что ты очень великодушен, я хочу обратиться к тебе с просьбой. Если ты исполнишь ее, то получишь мое благословение. Если не исполнишь, я сожгу тебя дотла страшным проклятием». Это Дурвасса Муни. В общем, Кувера, да, попал в ситуацию. «В доме своем ты хранишь 9 сокровищ, самых ценных в 3 мирах. Пожалуйста, отдай их мне. Пусть твоя жизнь станет успешной. Отдай все деньги мне, и пусть твоя жизнь станет успешной». Так. С этой целью я и пришел. Выслушав слова мудреца, благородный Кувера сказал: «Конечно, я согласен, забирайте сокровища». Зачем эти сокровища, если Дурвасса ему не проклянет? Вот такие вот были близкие отношения. Когда Кувера намеревался отдать 9 сокровищ, 2 его министра, Кантананда, Кантанада и Паршвамаули, обезумевшие от жадности, сказали: «Что будет делать этот жадный браман с таким огромным богатством? Дай ему 100 000 других ценностей, а эти 9 сокровищ сохрани для себя». Когда Дурвасса Муни услышал эти слова, глаза его воспламенились гневом, а брови изогнулись в ярости. В это время вся вселенная затрепетала, не успев даже моргнуть. Смотря на Куверу, смиренно склонившуюся перед ним, Дурвасса Муни проклял 2 министров следующими словами: «О грешный, нечестивый скупец Кантананда! Ты схватился за богатство, как крокодил хватает свою добычу. Я проклинаю тебя стать крокодилом. Грешный, порочный, жадный Паршвамаули, ты стал наглым, как слон». Оказывается, слоны наглые, я не знал об этом. Ну так они ходят по дороге, знаете. Не попадайтесь, следит слон по дороге. Я однажды попался, поэтому знаю, у меня опыт. Не попадались? У него люфт, когда он идет. Это такая махина, значит. Да, занос. Занос называется, да? На трамваях, да, пишут? Занос 1.5 метра. Здесь что-то вроде этого тоже. Где-то метр, наверное, около того. То есть слон идет так. Если смотреть спереди, идет вот так, из стороны, давно недалеко. И думаете, он просто куда-то пошел. Но тут же обратно его тело. То есть маятник такой медленный, мощный, такой тяжелый маятник получается. Вот я пошел на Бонсла, напомню. Это была как раз суббота, Майяпури, катали божеств на слонах. Не, они все толпа преданных с киртаном, вокруг слонов, им нравится ходить слоном, это божества, они в экстазе вообще. Вот. Я смотрю, слон отходит в сторону. Я думаю, о, хорошо, я прямо сейчас к хренами присоединюсь. И вот пошел вот этот прям туннель и совершил ошибку, конечно же, потому что вот этот маятник легко, медленно, даже не резко, просто коснулся меня так с животом. Бум! Я просто вот на 1.5 метра за этот куда-то в палисадник улетел. Легко просто так вот. Я просто как пушинку сдуло. Вот такие вот наглые слоны. Станешь слоном, потому что... Поэтому ты станешь слоном, да, наглым. Прокляв двух министров, Дурвасса Муни забрал 9 сокровищ куверы и даровал ему редкое благословение. Тут он уже остыл, все. Вот он такой, он слон не держит долго. Он проклянет, и все, снова добрый. Он же мудрец. Он не злопамятный совсем. Редкое благословение сказав, поскольку ты предложил мне эти сокровища, я даю тебе благословение, что твои 9 сокровищ сейчас же увеличатся вдвое. Как только он сказал эти слова, 9 сокровищ увеличились вдвое. То есть кувера приобрел вдвое больше богатств в итоге. А эти двое были прокляты. Вот, видите, вот так с мудрецами нужно общаться со старшими. Все, что они просят, делайте. Никогда не жадничайте по отношению к преданным. Никогда. Жадность – самый большой порок человеческий. Есть в Бхагаватам сравнение, хорошее сравнение, как жадность оскверняет очень сильно репутацию человека. Если, говорит, перед вами красивый человек молодой, богатый, умный, образованный, все добродетели есть в нем, но есть жадность. Это равносильно тому, как на лице этого красивого человека вы видите пятно белой проказы, сразу становится отвратительным все тело. То есть для мужской половины особенно это важно знать. То есть мужчина, если он жадный, он никогда не добьется успеха в жизни. То есть нужно знать путь яги, жертвы. Как совершать правильно жертву в этой жизни, не жадничать. Освобождение слона и крокодила. Проклятые Брахманом Дурвасой 2 несчастных министра, куверы, приняли прибежище у Господа Вишну. Господь Вишну сказал, вы оба поклонялись мне на жертвоприношении, но теперь вас постигло несчастье. Я не вправе отменить проклятие Брахмана. Вам действительно придется принять обличие слона и крокодила. Однажды вы столкнетесь в жестоком поединке и, по моей милости, обретете прежнее положение. Вот он такой дал благословение, предсказание, что все будет хорошо. Поскольку вы мои преданные, я устрою, все будет хорошо. После слов Господа Вишну 2 министра куверы лишились своих прежних тел, приняв облики слона и крокодила. Тем не менее, в своем новом положении они могли помнить, кем были прежде. В течение 100 лет Кантаанада был свирепым крокодилом в реке Гамати, а Паршвамаули – могучим слоном в лесу на горе Райвата. Рост его тела достигал 100 дану. Представляете? 100 дану. Не знаю, сколько такое дану. Но вот много получилось. Этот огромный слон обитал в лесу на горе Райвата, где росли деревья Бадара, Джавата, Кавидара, Арджуна, Мандара, Ашока, Чампака, Сандал, Баньян, Финик, а также другие деревья и растения. Однажды месяц Мадхава, апрель-май, этот слон, протрубив хобот, покинул гору Райвата и отправился в обществе своих сородичей к реке Гамати, желая искупаться в ней. Омывая слонят водой из хобота, он стоял в реке долгое время. Но посланный неумолимой судьбой, свирепый крокодил схватил его за ногу, стиснув крепкие челюсти и потащил в глубины реки. Гордый своей силой, слон, сопротивляясь, стал тащить крокодила на берег. Ни слониха, ни слонята не могли помочь своему вожаку, который сражался в реке с яростным крокодилом, пытаясь вытащить его на сушу. Святые мудрецы с интересом наблюдали за схваткой слона и крокодила, которые сражались в течение 55 лет. Всю жизнь. В конце концов, изнуренный сражением слон, чувствуя приближение смерти, вспомнил, кем был в прошлом рождении. И потом принял прибежище в лотосный стоп Верховного Господа. Великий слон, вожак, сказал: «О Господь Кешава, Кришна, о друг Арджуны, о смуглоликий Господь, я в почине склоняюсь перед тобой. О повелитель полубогов, о Вишну, о совершенный Господь, милостью вызвали меня из этой беды и спаси из петли моих греховных деяний». Зная, что слон, вознося ему молитвы, погибает, схваченный крокодилом, а Верховный Господь, милостивый к страждущим, тут же отправился к тому месту. Появившись верхом на Гаруде, Господь метнул свою чакру и удивительным образом срезал голову свирепому крокодилу. Как человек внезапно теряет все свои богатства, так сияющая душа мгновенно вышла из тела обезглавленного хищника. Убив крокодила, чакра Господа продолжала вращаться до тех пор, пока в конце концов там не образовалось озеро. Вращаясь в том озере, она превратила все камни в свои чакры экспансии. Так, благодаря прикосновению Сударшаны чакры Господа, возникло святое место чакра Тиртха. Просто созерцая чакра Тиртху, человек освобождается от греха убийства брамана. То есть в теле крокодила очень трудно быть добродетельным существом. Так, в Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что тело и чувства и ум навязывают человеку определенный вид поведения, душе, воплотившейся в теле. Вот в этом как бы сила иллюзии. А? Если душа попадает в тело собаки, она будет чувствовать себя как собака и вести себя как собака и думать как собака. Очень сложно победить материальную природу, говорится, эту тонкую и грубую. Если она попадает в тело полубога, она обретает эти дары этого тела, благочестивые, и может чувствовать счастье и знание, и могущество. Если попадает в тело человека, она сражается с гуной страсти всю свою жизнь. За славу, за деньги, за репутацию. Постоянно спорит, сражается, конфликтует, борется. И тем не менее, в теле человека есть как бы скрытая возможность, как говорит, кокон, бабочка. Тело человека представляет такой как бы кокон, который может трансформировать нас, дает такую возможность. То есть животное не обладает такой возможностью. Им нужно умереть, чтобы получить, в конце концов, тело человека. Но мы в этой жизни, не оставляя тело, можем обрести сознание Кришны, можем обрести духовное тело, духовное мышление, духовное чувство. Но крокодил, как понимаете, не был способен к практике духовной. И по благословению Господа он был убит непосредственно его оружием, поскольку в прошлом он был преданным. Господь лично убил его своим оружием и избавил от этого тела, низкого тела. И он снова обрел божественные качества, просто освободившись от тела. Как только крокодил был обезглавлен, он вернулся в свое прежнее положение полубога. По милости Господа Кришны, слон вновь стал небожителем. Смиренно обойдя вокруг Господа и склонившись перед ним, два министра Куверы со сложными ладонями вознесли молитву и вернулись в царство Куверы. И, как вы понимаете, уже не жадные. Иначе какой смысл был? Это лилы, это лила. Лила освобождающая. Пока полубоги сыпали с небес цветочный дождь, выкрикивая «Джая-джая», Верховный Господь вернулся в свою обитель за пределы материальных вселенных. Видите, незаметно он ушел. Пока полубоги встречали сыновей Куверы, Господь Кришна в это время незаметно удалился на Вайкунтху. Тот, кто услышит эту историю о чакре Тиртхи, станет лучшим из людей. Он достигнет того же результата, что и отомовение в чакре Тиртхи. И в этом нет сомнений. Тот, кто внимательно слушает историю о слоне и крокодиле, освободится от дурных снов. Все его сны будут приятными. По милости Господа Кришны, он войдет в трансцендентную обитель Господа Вишну. Что касается снов, расскажу небольшой опыт. Сны моей жизни можно разделить на три главы. Значит, такая солнечная глава снов, сияющая, практически как трансцендентная глава. Потом тьма. Глава была тьмы. Долгое время. И затем, можно сказать, ну, какая-то глава осмысленных снов. Так можно разделить вот на три части такой опыт. Много лет подряд мне снился один и тот же сон. Ну, конечно, если говорить о деталях, что-то еще снилось. Но в целом можно сказать, что был сон один и тот же. Я где-то хожу в подземелье. На мне кирзовые сапоги, военная форма, я иду, исполняю долг свой. Я просыпался и знал, что мне предстоит просто работать. Выполнять свой долг. Проповедовать, ездить, проповедовать, ездить, проповедовать, ездить. Стал уже обычным делом, не чем-то новым. Привычным, так сказать. И видел какие-то такие разбомбленные здания в темноте, какие-то подвалы, я там вечно хожу куда-то, поднимаюсь, встречаю каких-то людей, разговариваю, снова ухожу, и вот это вот каждую ночь, каждый день, год за годом. Часто снились также духовные учителя, Индрамин с вами иногда приходил там меня навестить в этой тьме. Часто почему-то, после инициации дочери, почти каждый день он мне снился в течение года. Гуру Махарадж реже мне снился. Но снился, то либо меня бьет чем-то, либо что-то еще такое. Я чувствую какое-то наставление. И не так давно я опять иду в кирзовых сапогах, тьма, подвал, подвалы, как обычно все. Полуразрушенные, без света. Там тоже какие-то люди, какие-то преданные встречаются. И вообще попадаю во мрак какой-то страшный. Сверху еще вода течь стала, в темной пещере какой-то, внизу грязь, в этих сапогах я, ну, думаю, слава богу, что сапоги тут есть. И вообще все течет уже, одежда мокрая, думаю, ну вообще кошмар, а не жизнь, кошмар. И вдруг чувствую что-то странное, что-то очень странное. Рассказывать дальше или нет? Это секретная информация. Для Вриндавана? А, ну для Вриндавана можно, конечно. И вдруг я смотрю наверх, эта вода с потолка этого темного этой стекает, и вдруг я начинаю понимать, что там наверху солнце, там есть солнце, и там Вриндаван. Эта вода стекает с русла Ямуны, там надо мной сразу течет Ямуна. Я понял, что это подземный храм Ямуны. Здесь все омываются именно, приходят, чтобы омыться в этих водах Ямуны. Я помню этот сон, это такое счастье, знаете, в этой тьме, в этом мраке, в этой грязи, такое счастье, я просыпаюсь. И так эта глава как бы закончилась после этого. Глава вот этих темных переходов, она закончилась. Началась другая глава снов, просто я вспомнил, потому что здесь, говорится, снов дурных больше не будет. Раз мы эту историю прочитали. А это важно, оказывается. Это важно. Для преданных сны тоже имеют значение. Когда-то очень давно я начал проповедовать, и один духовный учитель спросил меня, ты проповедуешь во сне? Я говорю, очень редко. Ну, может, это было несколько раз. Он говорит, а я постоянно. Я думаю, как же можно постоянно проповедовать во сне? Тем не менее, вот постоянно можно проповедовать во сне тоже. Это хорошая, как бы, сторона сна. Еще чуть-чуть мы почитаем. Чинарда продолжал. Тот, кто раздает золото в священном месте Шанкхатхара Тирти, беспрепятственно достигнет обители Вишну. Главное, места запоминайте, которые читаю. Хотя, знаете, я вам скажу по секрету, еще одну секретную информацию, раз уж на то пошло. Мы с вами в Вриндаване, тут есть все. Мы просто сейчас для развлечения это читаем. Нам не нужно куда-то еще ехать в другие святые места. Здесь есть все. Великий мудрец по имени Трита, умиротворенный, преданный Господа Кришны, отправился в место паломничества по земле Анарты. Увидев красивое озеро, мудрец Трита омылся в нем и стал поклоняться Господу. В своем поклонении он использовал большую белую раковину. Его ученик Какшиван, движимый жадностью, украл эту раковину. Ученик украл у гуру раковину. Из-за жадности просто. Ничего серьезного. Обнаружив пропажу, Тиртхамуни, разгневавшись, сказал: «Тот, кто украл мою раковину, сам станет раковиной». И в тот же миг, как Шиван превратился в раковину. Вот и вся история. Нет, она продолжается. Как Шиван пал к стопам мудреца Триты и взмолился: «Прости меня!» Ну как вы думаете, простит Тритамуни? Простит? Тритамуни смягчился. «Неразумный, зачем ты это сделал? Поскольку ты совершил кражу, тебе придется отстрадать за греховный поступок. Мои слова нельзя отменить». Сказав: «Поклоняйся лотосным стопам Господа Кришны, ты избавишься от этого проклятия», достигнув освобождения, мудрец Трита покинул то место. Затем, как Шиван в форме раковины, попал в озеро. 100 лет он находился в нем, все время повторяя: «Кришна, Кришна, Кришна». 16 кругов минимум. Верховный Господь, любящий своих преданных, пришел к этому озеру и сказал, уверив как Шивана: «Не бойся». Опять эта фраза, видите, «не бойся». Услышав голос Господа, глубокий, как раскаты грома, раковина, как Шиван, отозвалась: «О Бог богов, о властитель вселенной, спаси меня, спаси меня!» Рукой, напоминающей сияющие кольца змеи, милостивый Господь поднял раковину, которая была гигантской, как слон. Покинув раковину, как Шиван, теперь в теле полубога, склонился перед Господом со сложенными руками и вознес молитвы. Как Шиван сказал: «О Васудева, о Говинда, о Верховный Господь, о Царь Двараки, о Господин бедных и обездоленных, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тем, кто даровал царство Тхруви, кто избавил Прохлада от страданий, кто освободил слона Гаджендру и принял подношение Бали, о Верховный Господь, до бесконечности удлинивший одежды Драупади и спасший пандавов от яда, огня и скитаний в лесу, я в почтении склоняюсь перед Тобой. О Господь, защитник ядов, спасший гопов от гнева Индры и возвративший сыновей своей матери, своему гуру и браману, я паду вниз перед Твоими стопами. Ты освободил страдающих царей из тюрьмы Джарасандхи, спас царя Нригу и избавил от бедности Судаму. Но Господь Кришна, Ты источник Чатур-Вьюхи, Васудева, Санкаршаны, Прадьюмна, Нирудхи. Я склоняюсь перед Тобой. Ты мой отец, моя мать, мой родственник, мой друг, моя мудрость и мое богатство. О Господь, Ты все для меня». Чинарда сказал: «О царь, вознеся эти молитвы, как Шиван, исполненный любви, вошел на Виман и на глазах у всех ядовов беспрепятственно вознесся в обитель Господа Вишну, освещая своим сиянием все пространство». Видите? Никакой жадности. Все, он избавился. Он доказал это, вознеся такие чистые молитвы. Это только в чистом сердце могут такие слова быть. «О царь Митхила, это священное место, где Господь Кришна освободил раковину, известно под названием Шанкхатхара Тиртха. Тот, кто услышит эту историю, станет лучшим из людей и достигнет результата омовения Шанха, Тхара, Тиртхи, и в этом нет сомнений». Какие будут вопросы, пожалуйста?
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы говорили про то, что есть вот это наставление Кришны, есть наставление Кришны, что нужно полностью предаться ему, и нужно оставить все виды обязанностей, тогда, когда у человека он не понимает свое предназначение, нужно оставить все виды обязанностей, предаться Кришне. А вот проповедь, она относится вот к наставлению именно этой части религиозных обязанностей человека, и это часть предания Богу. Как это нужно рассматривать вот преданным искон?
Проповедь возможна при определенных условиях также. Прабхупада сказал, что общее правило таково, что не приняв саньясу, невозможно проповедовать. Так он сказал, что если кто-то хочет стать проповедником, то самое лучшее условие – это отреченное положение от всего, что нет времени, семьи, денег, нет других мыслей. Человек просто полностью погружен в Писание, в катху, в воспевание, больше ни о чем не думает, свободен. Это вот можно назвать полноценной проповедью. Но он однажды сказал Тамалу Кришна Махараджу, что когда ты состаришься, ты можешь оставить проповедь, поехать в Майяпур Дхаму и просто повторять Хари Кришну. Так жить. Все. Но Махарадж сказал ему: но вы Прабхупада, вы пожилой человек, но вы не прекращаете проповедь. Он говорит: ну, это зависит от человека. Я себя не чувствую старым, он сказал. То есть, видите, это индивидуально. Если вы себя не отождествляете со старостью, можете продолжать служение. Старость этим хороша, этим, что вы более-менее свободны, можете быть уже пенсия, работы нет, дети взрослые, больше свободы. Для чего? Для проповеди. Но тут нужно здоровье, какие-то силы нужны. Также бесстрашие необходимо. То есть тут требуются некоторые обстоятельства благоприятные. Я слышал, что, собственно говоря, Кришна будет указывать на эти моменты. Кто будет проповедник, он, кто кем станет у нас в сознании Кришны, это уже Кришна укажет. Кто пуджария, он сам выберет. Мы слуги. Например, я не знал, что буду проповедовать. Понятия не имел. Никогда об этом не думал. Тем более, никогда не думал, что мне придется учеников принимать. Не было таких мыслей. Так случилось. По милости вайшнавов, преданы по обстоятельствам. Таких планов никогда не было. Поэтому я думаю, что настрой слуги – это самое лучшее. Все остальное укажут преданные, духовные учители, обстоятельства. Как вы себя чувствуете? Сколько вам лет всем?
Пять.
Кому пять? Пять лет. Надо вырасти хоть чуть-чуть еще. Хотя бы лет 20-15 должен чувствовать.
А вот эта страна Анартха, это есть Дварка, да?
Область. Анартха – это область.
Это Дварка.
Ну, по всей видимости, да, так. Как соприкоснуться с Вриндаваном глубже? И что значит, если уже чувствуешь разлуку, хотя еще не уехал? Не уехала. Хочется не упустить самое главное, пока мы здесь. Это Вриндаван. Рада Кришна сидят вместе, они встречаются в секретной кунджи. Наконец они вместе. Нет больше препятствий, нет старших, нет еще какие-то обстоятельства. Это секретная кунджи, они вдвоем. И, конечно, это такая любовь, такая сила. Рада смотрит на Кришну. И что она видит? Она чувствует предстоящую разлуку. Да вот тут мы сейчас вместе, а потом опять он уйдет. А Кришна смотрит на Радхарани и думает то же самое. Сейчас мы вместе. Ну вот немного погодя, она уйдет. И опять будет разлука. И Кришна стал звать Радха, 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 Радха. Присутствие Радхарани стал звать Радхарани. А Радхарани присутствие Кришны стал звать Кришна, 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 Кришна. Смотрели друг на друга и уже как бы были разлучены в этом состоянии випраламбхи глубокой. Дошло до того, что Радха себя стала чувствовать Кришной, а Кришна стала себя чувствовать Радхой. И они не могли найти друг друга. Сидя вместе, они потеряли друг друга. Это была история на Радхакунде. Это настроение Вриндавана, это о чем вы говорите. Вы еще не уехали, а уже чувствуете разлуку. Это настроение Вриндавана. И в конце концов, как же обрести было Кришну, Радху им? Им сказал мудрец: так умитесь в эти воды, Радха Кунда, Шьяма Кунда, снова обретете себя. А Вриндаван будет раскрываться постепенно, шаг за шагом. Приезжайте сюда, насколько возможно. И всякий раз он будет раскрываться. Он раскрывается сам, по своей воле. Трудно это как-то прогнозировать. Что будет в этот приезд в Вриндаван, трудно сказать. Иногда вы приезжаете в Вриндаван и чувствуете трепещущий экстаз сразу же, еще только по дороге уже вы чувствуете, как Вриндаван присутствует, раскрывается. Иногда вы приезжаете сюда, и вы никто просто, вы ничего не чувствуете. Просто никто, даже не кусок земли, даже не кусок испражнений, вообще никто. Это такое тяжелое состояние может быть в Вриндаване. Но всегда, так или иначе, Кришна даст какую-то особую милость, какой-то вкус углубит в этом месте. И все желания, как правило, исполняются в Вриндаване, которые вот вы имели на, этот, на эту поездку. Как правило, Кришна исполняет все желания преданных. Так или иначе.
Вот эта лила с двумя советниками Куверы очень похожа на лилу с сопровождением слона Каджен. Это та же лила или...
Нет, это, в Бхагаватам по-другому это описывается. Это другие совсем личности. Этот Хуху был Гандхаров, крокодил. А тот царь Индрадюмна, слон. И был проклят мудрецом стать слоном, потому что не встретил достаточно, не прием не оказал мудрецу в своей обители. Вот. Но аналогичная история. В Пуранах есть такие очень похожие истории. Негаджендра здесь описывается. Вопрос о защите коров. В процессе содержания коров преданные совершают такие действия, как отлучение теленка от коровы, что приносит значительные страдания обоим, и кастрацию быков, что, на мой взгляд, является существенным вмешательством в физиологию естества быка, не говоря о самом процессе кастрации, который проходит изуверски. Являются ли такие действия ахимсой? А, в этом вопрос. В ведические времена делали такие вещи. Волов. Вол — это бык, да? Так же. Но проводили такие операции с животными. Как бы в культуре защиты коров есть все эти моменты. Мне рассказывал один преданный из Украины, который занимается коровами. На быка, говорит, невозможно работать практически. В определенное время они, если будет корова, вы не сможете управлять быком. Он идет на пролом к ней, куда бы ни... Что бы ни... Можете бить его и что-то еще там. Невозможно. Природа огромной силы. Поэтому обычно на валах это делают. Но это уже как бы специфика этих отношений. Так или иначе, это тоже имеет место быть. Что как-то регулировать нужно. Это лучше, чем отдавать на убой. Понимаете, да? Если будет увеличиваться поголовье скота, вы не справляетесь. Вот, хотите потом продать мясоедам, они убьют их. Это хуже будет намного. Поэтому из этих двух зол выбирается меньшее зло. Ну, это проблема пока, конечно же. Что касается коров, пока это связано с проблемами. Чтобы не продавать коров, нужно стадо такое, где-то минимум 200 голов, я слышал, оно саморегулирующееся становится, там уже кто-то умирает, болеет, как бы оно не будет бесконечно увеличиваться. То есть есть своя специфика, это нужно изучать. Пока у нас общины маленькие, коров немного, поэтому проблема остается с быками, вот с такими вещами. И как вы относитесь к веганству? В принципе, я хорошо отношусь к ахимсе, как, что сказать. Конечно же, в этом смысле положительно, да. Но Прабхупада говорил, что молоко необходимо принимать человеку. Находясь в Америке, Прабхупада вынужден был пить молоко с рыбьим жиром, с добавкой. Тогда в молоко добавляли рыбий жир в Америке, во все молоко в магазинах. Прабхупада знал об этом. Но без молока жить не мог. Молоко необходимо человеку. В одном месте он пишет, что как можно больше пейте молока. Потому что продолжительность жизни, если в целом сказать, кали-юги уменьшается, по этой причине он говорит, что люди не пьют хорошего молока много. Даже настолько уже не могут пить молоко, что не могут переварить его. То есть есть конфликт с молоком. Вот сейчас в этом проблема. Прабхупада указывает на эти моменты, что молоко – ценнейший продукт. И, например, если вы не можете пить сырое молоко большое количество, это будет трудно. Но к вечеру традиция такая, ведь по вечерам люди пьют горячее молоко, небольшое количество, для мозга, не для желудка, потому что горячее молоко поднимается в мозг, говорится. Эти праны идут вверх, холодное идет вниз. И, как правило, именно кипяченое горячее молоко пьют по вечерам, что сразу успокаивает ум, очень благоприятно действует на сон, на восстановление, то есть и на нашу жизненную силу. Я на себе это испытал тоже. Иногда. Вообще я пью сырое молоко с детства, кипяченое не любил никогда. Но здесь, во Вриндаване, в прошлый приезд, у меня болело сердце. И дочь сказала: я тебя вылечу. Ну, я на нее смотрю, как на ребенка, как меня вылечит. У меня сердце всю жизнь болит, мать знает это. Ну, давай, лечи, говорю, давай, лечи. И она каждый вечер кипятит мне молоко. Я говорю: терпеть не могу кипяченое молоко, там пенка. Она говорит: я уберу пенку, будешь пить. И с виноградной косточкой. 5 косточек размалывает, вот, молоко, и 5 минут кипятит, и пей, все, лекарство готово. Ну, ребенок, что в голову не придет ребенку? Ну, я просто пью, о, хорошо, супер, там чуть-чуть меда туда. Вот, и каждый вечер пью молоко, и сердце до сих пор не болит. Вот пример такой, моё молоко. Поэтому пейте молоко, будете здоровы. Есть такая песня, помните? Но кипяченое лучше по вечерам, немного. Летом мы с Камалакши Нитаем Прабу посетили концлагерь Аушвиц в Польше, в котором фашисты уничтожали людей как скот. Мы приняли этот опыт посещения как благословение, пришли к выводу, что человечество не вынесло уроков из ужасов войны. Что говорить, даже в обществе преданных остается и иногда процветает тенденция к эксплуатации и насилию. Особенно больно, когда это происходит под видом духовности. Столько примеров, скажем, к человеку проявляют заботу, проповедуют, пока он не стал повторять мантру, потом о нем забывают. Часто возникает вражда и распри. Меня мучает вопрос, почему, поклоняясь Богу, мы становимся жертвами насилия по отношению к другим близким преданным? Как преодолеть это? Как относиться к этому? Хорошо, откровенный вопрос. Описывайте здесь концлагерь и переносите это настроение на общество преданных. Может быть, слишком сильный пример, я бы сказал. Не совсем точный. Но, может быть, по ощущению кто-то чувствует плохо, даже в обществе преданных может страдать, это факт. То есть тонкое тело. Физически здесь нет насилия в Исконе, конечно же, никогда. Но тонкое тело может очень сильно страдать, еще сильнее даже, понятно. И здесь вы говорите, что пока человек мантру не повторяет, к нему много внимания. Как только он повторяет мантру, особенно получает инициацию, к нему уже относится как к самостоятельной личности, то есть уже такого внимания не уделяют. Это естественно. Тот, кто дал обеты, не должен рассчитывать жить за чужой счет. Маленький ребенок должен жить за чужой счет. Это нормально, это не греховно. Но если вы даете обеты, если вы стоите на ноги в духовной жизни, вы не должны жить за чужой счет. Искон не такая организация. Поэтому, пожалуйста, взрослейте, становитесь серьезнее. Нужно быть очень ответственным за свою жизнь тоже. Прежде всего, стоять крепко на ногах. Если вы на самом деле не способны, преданные это чувствуют, они будут помогать. Я вижу много хороших примеров сейчас, когда преданный становится неспособен, ему помогают. Вот ко мне приходят преданные, рассказывают о таких вещах. Так они заботятся друг о друге, много хороших примеров. Но если вы способны, и вы просто капризны, и вы ожидаете постоянной помощи, это нехорошо, это как раз эксплуатация. И старшие вайшнавы, как правило, это хорошо чувствуют. Я тоже не вожусь с такими учениками много, которые, так сказать, расслаблены. У них вполне есть достаточно разума и сил, но не расслаблены, так сказать. Так, нужно серьезнее относиться к духовной жизни. Если мы наберем таких слабых людей, которые хотят просто жить за счет организации, вечно ожидая себе заботы и внимания постоянно, наше общество ослабнет. Мы должны быть воинами. Настраиваться на такую, на волну служения, жертвы, самоотдачи. И я с одним моментом должен согласиться, что есть примеры эксплуатации и, так скажем, злоупотребления властью. К этому склонен каждый практически человек. Злоупотреблять деньгами, или властью, или своим разумом, или каким-то преимуществом. Каждый склонен к этому. Поэтому, конечно же, есть такие примеры. Человек получает власть, допустим, он может злоупотребить, может так использовать, волей-неволей. Примеров полно. Я против этого. Я часто говорю об этих вещах лидерам. Что самое важное – не злоупотребить властью. Если получаем власть, президент становится, кто-то президент, кто-то секретарем региональным, кто-то GBC, неважно. Гуру кто-то становится, неважно, это тоже власть определенная. Вот тут нужно быть очень внимательным. Шастры предупреждают, власть, деньги и женщины – это очень опасные вещи. И, конечно же, если вы практикуете садхана бхакти, через 3, 5, 8, 10 лет вы уже лидер. Для кого-то вы уже человек, пример. Вы уже имеете определенную власть, влияние на людей. Будьте очень осторожны с этим. С людьми нужно очень бережно относиться к ним. Очень внимательно. Ведическая культура такова, что лидер следит только за одной вещью, чтобы никто не страдал. И он должен знать науку, как это организовать. Как организовать общество так, чтобы как можно меньше было страданий в нашем обществе. Я скажу одну вещь, как, которую сейчас преданные мало делают. Читайте книги Прабхупады. Не ждите, что за чужой счет вы как-то будете продвигаться. Читайте книги Прабхупады, изучайте книги Прабхупады. Слушайте Святое Имя. 90%, если мы внимательно процесс совершаем ежедневно, 90% беспокойства за ума пропадет, уходит. С 10 справитесь. Справитесь с 10. Это лишь как бы одна сторона ответа. Не полный ответ. Можно ли употреблять в пищу шоколад и предлагать его, если он сделан лично, вручную? Слышала от Бхакти Бринга Говинда Махараджи, что Прабхупада не запрещал шоколад, а рекомендовал его. А не рекомендовал его, если его делают непреданные. И можно ли шоколадные изделия из кэреба? Но там есть какао-масло. Итак, опять наш вечный вопрос. Шоколад. Однажды на GBC кто-то вышел и сделал доклад. Ну, речь произнес про шоколад. Один саньяси сказал, что сейчас в Исконе у нас странная ситуация. Есть гуру, который едят шоколад, и есть гуру, который шоколад не едят. И преданные выбирают гуру. Вот этот гуру, он хорошо говорит, но он не ест шоколад. Этот гуру не очень хорошо меня вдохновляет, но я ест шоколад. Каково же мне выбрать гуру? Вот вопрос. И часто побеждает именно тот, кто просто ест шоколад. Видите, как легко стать гуру стало? Просто едите шоколад, становитесь для кого-то гуру. Госвами Махарадж спросили, что вы думаете про шоколад? Он говорит, это вкусно. Так он пошутил. Во времена Прабхупады я спрашивал Харинама Матаджи, ученица Прабхупады из Нью-Йорка, ели преданный шоколад во времена Прабхупады? Вот присутствие Прабхупады. Она сказала, да, иногда мы предлагали, говорит, шоколад божествам в храме. И, конечно, потом ели его. Но потом его стало слишком много, она сказала, и Прабхупада был недоволен этим. Вот такая история шоколада. Одну вещь скажу по секрету, хорошо? Раз уж на то пошло, сегодня такой вечер. Первые 20 лет практики не ешьте шоколад, пожалуйста. Он вам сейчас не нужен. Вообще. А там посмотрим, хорошо. ничего не потеряете, ничего не потеряете. Но если кто-то не может без шоколада. Если для кого-то легче в ему не утопиться, чем в шоколаде, тогда ешьте его хотя бы, ну, под кроватью где-нибудь. Ну, не демонстрируйте это хотя бы. Ну, личный вопрос, хорошо. Ну, на это можно... Какой-то компромисс бывает же, да, мы же не фанатики. Но в нем, ну, нет ценности особой в шоколаде. Привычка. Ну, самое вкусное в мире, что есть, это шоколад, говорится. Самое вкусное. И кофе. С молоком и с полосочкой. Это мое как индивидуальное дополнение. У всех разные вкусы, конечно. Если о вкусе говорить. Прабхупада принимает прасад с учениками и начинает с ним такой разговор, знаете, непринужденный. Там Кришна Госвами пойдет разговор, ученики. И Прабхупада говорит, вот если вот это смешать с этим, то вкусно будет очень. Нет, Малкришна Госвами говорит, а если Прабхупада добавить еще вот это, будет еще вкуснее. И вот в этом духе идет разговор, значит. И Прабхупада добавляет свое, что вот еще это сочетать, это говорят, такой букет. Это Малкришна Госвами, там еще что-то придумал, говорит, вот это вообще потрясающе, Прабхупада. Там Прабхупада говорит, а если, значит, к рису добавить жареную рыбу, очень вкусно. Все перед ней, и тишина. Прабхупада говорит, я не ел, но мне рассказывали. Это просто о вкусе. Сейчас мы просто говорим о вкусе, о языке. Для языка шоколад – это что-то. Дети любят шоколад страшно. Кэрэп для любителей шоколада не заменяет практически шоколад. Так, насмешка. Аппаратха. Как мне преданные из Ташкента рассказывают. Я, говорит, в Москву приезжаю из Ташкента, преданные, понимаете? Все фрукты из Ташкента вообще. Москву, и преданные дыню ему там, угощают дыни в Москве. Но он видит, что за дыня, конечно. И они сахаром посыпают ее, едят и говорят, потрясающая дыня. Он это слушать не может, потому что он из Ташкента. Он говорит, это вообще аппаратха. Дыня аппаратха. Так же здесь кэрэп. Это аппаратха шоколада, оскорбление шоколада. Если кто-то любит ли шоколад, так это имеется. Но, тем не менее, мы о вкусе говорим. Если вы что-то предлагаете Кришне, мы не можем это оценивать с позиции вкуса. Прасад не оценен с позиции вкуса. Прасад – это прасад. Если даже неудачно приготовлен, не по вкусу, это все равно прасад. Не подвергается критике, не это совершается уже оскорбление. И как бы ни было что-то вкусное, мы должны рассматривать с позиции еще гун природы и духовной пользы. Поэтому вот моя такая рекомендация. Первые 20 лет забудьте слово «шоколад». Все будет хорошо.
Махараши, скажите, а в каком настроении, вот в контексте уже этой темы, а в каком настроении нужно вкушать прасад? То есть вот мы же каждый
вкушать прасад? Едим,
да, но вот именно вот ваш личный опыт, вы готовили прасад, я знаю, раздавали. А вот как сделать так, чтобы вот принятие прасада, оно реально помогало духовно развиваться? Что это очень редкое явление, когда мы чувствуем после принятия прасада духовное блаженство. Просто был какой-то опыт, как его сохранить?
Есть специальная мантра для этого. Шарира Абидяджала. Но внимательно повторяйте перед прасадом. Внимательно. Если даже никого нет, все равно произносите эту мантру. Внимательно произносите.
Смыслом, да?
Да, да. Эта мантра помогает нам вспомнить, что перед нами прасад. Для ума эта мантра необходима. Спросили Индра Дюмна с вами. Я извиняюсь, что называю имена. Про шоколад тоже. Но я уже говорил об этом. Потом подумал, а зачем же я сказал-то? Подошел к Сагара Махараджу. Вот я сказал на лекции про Индра Дюмна с вами. Про шоколад. Он говорит, да нормально. Он знает об этом, он публично говорил об этом, не беспокойся. Его тоже спросили про шоколад. Это секретная информация. Хотите сказать? Комментарий?
Я хотела...
Еще раз в микрофон скажи.
Мне прислали из России
Клёшин.
Комплекс витаминов, а они покрыты, оболочка покрыта желатином. Так вот, еще используется желатин животного происхождения или растительного?
Надо проверять это.
А как?
Ну, вот. Может быть, там написано будет, да? На упаковке написано?
Там? Пометки зеленые нет.
А как называется препарат?
Ой,
как... В общем, да, покажите, он определит.
Да, да,
хорошо.
Я определю вам, я помогу.
Так вот, Инна Родионовна, с вами спросили про шоколад.
Я 408-й, может, подойдете?
Хорошо.
А то я вас не напомню.
У нас тут важная тема про шоколад, подождите. Он сказал, я ел шоколад, я ем шоколад, и я буду есть шоколад. Но нужно понять одну вещь. Когда ест духовный шоколад, он знает, как есть шоколад. А вы пока не знаете, не ешьте, как ешь. Вы попадете во власть шоколада, точно. Гуру не попадет во власть шоколада, если будет есть шоколад. Это другое. Это... Если говорить о таких возвышенных вайшнавах, как это именно с вами, там уже есть духовный вкус. Там ручи, там асакти, там есть элементы бхавы. Поэтому, пожалуйста, не путайте эти вещи. Не приравнивайте их к себе. Например, Господь Чайтанья идет по Навадвипе. В экстазе. Конечно же, в экстазе. А тут пивная. Там вино, там какое-то заведение. И запах оттуда... Винный. А что напоминает запах вины Господу Чайтанье? Варуни. Господь Баларам пьет варуни. Он в таком экстазе идет туда. В это заведение. А Шривастакур в дверях. Нет! Туда не ходи! Это пивная, это не для тебя. Там пьяницы сидят. А Господь Чайтанье, он варуни, он. Господа Балараму видит, туда идет. И в дверях они борются. Господь Чайтанья пытается войти, Шривастакур не пускает. И там эти пьяницы все смотрят. Нимай пришел. О, это который Нимай. А тот, который поет, и все запели Хари Кришна, стали раскачиваться, начался киртан. Господь Чайтанья. Если вы это сымитируете, киртана не получится. Правда же? Так же с шоколадом. Сейчас он вам абсолютно не нужен, по глазам вижу. Сейчас что нужно, это хороший киртан постоянно, это изучение, сейчас нужно сейчас усилие совершить, аскезу какую-то принять. Наслаждаться сейчас не нужно слишком планировать. Тоже мантра, видите. Мою маму беспокоит в течение многих лет тонкие существа. Они пугают ее, иногда даже душат. Она не преданная. Все понимает, но не молится. Как ей помочь? Я молюсь, но они не уходят. Нужно в дом пригласить преданных и петь киртан. Так Прабхупада рекомендовал. Если духи беспокоят, живут там, поселились, нужен киртан. Нужно прийти туда, нужно арати совершить, алтарю всем, петь хороший киртан несколько часов. Этой водой потом окропить все дверные проемы, углы, вот, очистить. Так рекомендуется делать. Святое имя очищает. А что еще? На самом деле в каждом доме живут какие-то духи. Васту Шастра предусматривает это. Слышали, да? Что всегда углы и некоторые вот пространства от стен свободными оставляют. Мебель вплотную не двигают, потому что это пространство для духов. В любом доме есть такие существа. Если предоставляете им как бы то же место, они вас не тревожат. Также. Если в доме чисто, они вас тоже не будут слишком тревожить. Если в доме нечисто, пища нечистая, скажем, или там алкоголь пьют, или табак курят, или грязные вещи постоянно, или дурные слова произносятся, или туалет грязный, нечистый тоже, с запахом, так сказать. Если все это небрежно, конечно же, будет проблем больше. У преданных, как правило, дома очень чистые. Там есть алтарь и кухня для божеств, все очень чисто поддерживается. Благовония предлагаются, цветы, огонь предлагаются. Этот огонь очищает, вода очищает, святое имя очищает. Так.
И коровий навоз.
О, что еще забыли, видите? Коровий навоз.
Каждый мой и никаких духов. Ушли все.
Коровий навоз.
В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, что даже если ты в совершенстве, все равно исполняй свои обязанности. И себя, например, приводит, что я так делаю, если бы не делал, то все миры бы разрушились, потому что простые люди повторяют, что делают великие. И вот вопрос, почему Кришна себя в пример ставит, ведь у него такая репутация, вот, и он делал странные вещи, ну, во времена, с материальной точки зрения. Почему
ты говоришь? Речь идет о его воплощениях также. У Кришны есть воплощение, например, есть воплощение нравственности. Есть лила-аватары, пуруша-аватары, шакти-веш-аватары, есть Мариада Пурушоттама, воплощение нравственности, в этом смысле. Например, как Нара Нарайан, он дает пример величайшей аскезы, как Рамачандра, он дает пример величайшей нравственности для людей. Вот на этих как бы основах держится мир, в этом смысле слова. Но сам Бхагаван Сваям, он свои имеет особенности. Но тоже, если говорить о Кришне, не так, что он просто обманщик, нет. То есть нужно понимать глубже эти отношения, эту расу. Да, он может обманывать, исполнять обещания, но каков результат этого? Эта любовь безмерно углубляется постоянно. Потому что многие мудрецы не находят ответа. Многие, они сочувствуют гопи, потому что Кришна сделал очень-очень странную вещь. С точки зрения любовных отношений, это очень странная вещь. В разгар раса лилы он бросает все гопи. Раса лила – это самое возвышенное явление. И в духовных и материальных мирах нет ничего, что можно было сравнить. Это высочайшее блаженство, самые близкие духовные, могущественные отношения. И Кришна, доведя до кульминации раса лилу, бросает все гопи. Причина в чем? Кто-то скажет, может, он испытывает своих преданных? Нет, гопи не нуждаются, чтобы их испытывали. Это уже чистый преданный. Нет необходимости в проверке. Тогда какой смысл в этом? Потому что гопи сходят с ума, когда это происходит. Они буквально сходят в трансцендентное сумасшествие. Они между жизнью и смертью. А Кришна наблюдает за ними это настроение. Что же происходит? Так он углубляет любовь, даже ценой своей репутации. Он знает, что потом его будут критиковать. Многие будут сочувствовать именно гопи, не ему. Но вот эта вот разлука, вот эта связь в разлуке, считается самой сильная любовь, которая вообще может быть во всех мирах. И когда они встречаются, их любовь возрастает еще больше. Так, Мадан Махан, встреча разлука, Кришна такой. Не думайте, что он безнравственный, потому что он выше нравственности. Выше, то есть сам Бог выше всех этих нравственных представлений о добре и зле и так далее. Но как Рамачандра он приходит, мир людей, дает пример для человека. Исследует этой человеческой нравственности самой возвышенной. И вы читаете Рамаяну, слушайте, вы плачете, проникаетесь. Многие мудрецы, которые медитировали в лесах, совершали аскезы суровые, времена Господа Рамачандры, они фактически обрели духовное торжество свое, Внешне это были старые, обросшие бородами, изможденные аскезами отшельники. И вот Рамачандра появляется в лесу, и они могут видеть его, как плод таких великих аскез, долгих жизней. И у них нет материального тождества. И они смотрят на эту форму красоты, что Рамачандра — это также воплощение красоты. И вот его глаза, его руки, его походка, его внешность, вообще, он весь трансцендент, он является перед ними вот в трансцендентной форме. И мудрецы говорят: исполни наше желание, мы все хотим вступить в твои супружеские отношения. Вы станете гопи, он сказал. И я приду во Вриндаван, и мы встретимся. Многие гопи с тех времен потом пришли сюда. Кришна, не думайте, что это что-то нежелательное, что-то ненадежное. Нет, это основа всех миров. Такая любовь является основой всех миров. Но он, правда, независим. Ни от кого, ни от чего. Последний вопрос. Можно ли принимать омовение в Радха-кунде и Шьяма-кунде без разрешения духовного учителя? Нужно знать наставление. Запрета нет. Если вы откроете шастры, там как раз не запрет, а наставление, как можно больше принимать омовение в Радха-кунде. Но избегать оскорблений нужно в этом вопросе. Это хорошо, совершите омовение в Радха-кунде, Шьяма-кунде. Помню, нас учил Госвами Махарадж, он уже был тогда во Вриндаване, уже слышал наставление, он был тогда в Адинаты Прабу, и мы пришли, и мы еще не делали омовение в Радха-кунде. Он говорит: ну мы сделаем это раз омовение в Радха-кунде вместе, я расскажу, как это делается. Я, говорит, слышал, я это уже делал. Мы туда пришли, пошел дождь. Пошел дождь на Радха-кунде. Оделись в гамчи. И Варинат Прабху сказал: нужно сделать поклон Радха-кунде, принести пранамантру духовному учителю. А затем нужно отождествить свое тело с кусочком испражнений. Взять немного воды на голову и медленно, плавно, спокойно войти в воду. 3 раза окунуться. И также медленно выйти и сделать поклон с теми же мыслями. Вот так делайте омовение в Радха-кунде. Вот так нас учили. Это не место для водных игр. Это тело Шримати Радхарани. Вот в таком настроении. Радха-кунда – самое возвышенное место, требует особого внимания. Там Кусум Саровар, допустим, там преданные прыгают в воду, там допускается это. Радха-кунда – это особое место во Вриндаване. Это высочайшее почтение выражается в этом месте. Но ничего дурного не будет, если вы будете смиренны везде. Что предлагаете? Но тут бананов меньше, чем нас, по-моему. А, еще есть? Да? Давайте попробуем. Ну, тогда попойте киртан.